Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». Я предлагаю сегодня поговорить о ротавирусной инфекции. Это достаточно распространенное заболевание, причем пик и сезон этого заболевания приходится как раз на где-то ноябрь-декабрь-март-апрель месяц, то есть вот в этом промежутке времени. И интересным является то, что это заболевание проявляется симптомами острого кишечного расстройства. А люди привыкают, что вроде бы острые кишечные инфекции, они встречаются в основном в летний период, осенний период, и, в общем, вот вспышка этих кишечных расстройств в зимний период времени, она как-то так психологически ставит человека в тупик, и на самом деле, ну, из года в год заболеваемость ротавирусной инфекцией, к сожалению, растет, и тема, безусловно, очень-очень актуальна. Причем она... Эта инфекция встречается практически в любом возрасте, хотя, безусловно, наиболее таким опасным пиком заболеваемости является детский и младенческий возраст. Ребенок, родившись до 6 месяцев, как правило, имеет иммунную защиту от этой инфекции, поэтому редко болеет, а вот начиная с 6 месяцев, к сожалению, пик заболеваемости этим достаточно распространенным состоянием у детей растет, несколько снижаясь в взрослый период, потому как уже часть детей имеет определенный иммунитет, но вместе с тем, к сожалению, встречается очень часто. Сама по себе ротавирусная инфекция – это типичное инфекционное заболевание, причиной которого является вирус, причем он имеет специфическое название, исходя из названия болезни – ротавирус. Причем нередко люди или врачи могут оперировать несколькими понятиями, очень близкими, которые отражают, в общем-то, одно и то же заболевание. Итак, ротавирусная инфекция, ротавирус, ротавирусный гастроэнтерит, ну или более такое, знаете, бытовое или общественное название, которое привычно обычному уху человека, это кишечный грипп или желудочный грипп. Возбудитель ротавирусной инфекции, он относится к вирусу из определенного отряда ротавирусов, имеет свою специфическую структуру, строение и функцию, которые определяют вот типичные симптомы его развития, особенности его так называемой эпидемиологической цепочки, то есть пути передачи, скорость развития заболевания, особенности тех или иных симптомов. Инкубационный период инфекции, а это вообще обязательный термин для определения любого инфекционного состояния, который мы понимаем как период от проникновения инфекции в организм до появления первых симптомов, то есть когда, собственно, уже есть вирус в организме, но пока еще не развились те или иные проявления заболевания. Инкубационный период ротавирусной инфекции составляет от 1 до 5 дней, причем в некоторых ситуациях это может быть ситуация сокращенная до нескольких часов, но в среднем на практике это, как правило, 1-2 дня после контакта с фактором, который передает вирус, это может быть человек, может быть продукт, и ниже чуть подробнее поговорим, когда у человека начинается это состояние или заболевание. Ротавирус, как мы поняли уже из вышесказанного, поражает и детей, и взрослых, но у взрослого, в отличие от ребенка, заболевание протекает, как правило, в более легкой форме. Поэтому, безусловно, вот ротавирусная инфекция и вспышки ее в детских коллективах у детей, они, безусловно, составляют особую заботу и требуют особого внимания как от медицинских работников, так и санитарно-эпидемиологических служб. Роспотребнадзор в настоящее время именуется так, служба, которая занимается эпидемиологическим и санитарным благосостоянием, в общем-то, человека с точки зрения инфекционных заболеваний. Причем больной становится заразным практически с первыми симптомами ротавирусной инфекции и остается заразным до конца всех признаков заболевания, то есть в среднем где-то болезнь протекает 5-7 дней. В общем, 5-7 дней, конечно, должно быть особая настороженность человека в рамках, если даже правильнее сказать, повышенная должна быть внимание к соблюдению санитарно-гигиенических норм, чтобы, во-первых, не заразиться, а учитывая крайне высокую контагиозность и то, что, как правило, один заболевший в семье очень легко может передать вирус окружающим и болеют семьями, болеют группами, то, в общем, здесь внимание к санитарно-гигиеническим нормам, предотвращающим возможность заражения ротавирусной инфекцией, она, как правило, очень должна быть повышенная. Но вместе с тем, ну, не то чтобы, чтобы не нагонять страху, но и вместе с тем, для того, чтобы объективно говорить, при правильном введении, при соблюдении всех норм лечения и наблюдения, как правило, 5-7 дней протекает это состояние заболевания, и через 5-7 дней наступает выздоровление. И организм после встречи с ротавирусом вырабатывает стойкий иммунитет к ротавирусу. И повторное заражение происходит очень редко. Правда, различные штаммы ротавируса могут, собственно, все-таки вызывать те или иные, опять же, вспышки заболевания, даже если человек ротавирусом болел, скажем, и помнит эти эпизоды в своей жизни. С течением возраста, в общем-то, иммунитет тоже может определенным образом снижаться, и у людей с низким напряженным иммунитетом в отношении к ротавирусу, в общем, эпизоды и заболевания может повторяться, поэтому ротавирусом можно болеть несколько, хотя вот если это один и тот же штамм вируса, и у человека, в общем, иммунитет работает достаточно хорошо, человек становится к инфекции, к счастью, невосприимчив, и он избегает уже повторных эпизодов. Путь передачи ротавирусной инфекции по наблюдениям врачей в основном через немытые продукты, через грязные руки. В общем, это называется по-медицински пищевой и фекально-оральный. Причем заразиться ротавирусной инфекцией можно самыми разными путями. Я имею в виду уже какие-то нюансы с точки зрения вот вышесказанного. Но чаще всего это все-таки, если вспышки, то через инфицированные продукты питания. И как показывает практика, к сожалению, чаще всего это молочные продукты, если они особенно не подвергнуты высокотехнологичной обработке, то есть это не температурная обработка, а просто пастеризация или даже просто нетермически обработанное молоко из-за вот специфики производства может являться наиболее часто источником ротавируса. Особенностью, которая влияет на пути передачи ротавируса, является то, что этот инфекционный агент, он очень легко переносит низкую температуру, и поэтому он несколько выбивается из общей группы так называемых кишечных инфекций, условно говоря. Скажем, если бактериальные инфекции, сальмонеллез, дизентерия, кишечная палочка, они, в общем, нетипичны, как правило, для холодного периода, потому что при низких температурах эта инфекция плохо выживает, то ротавирус достаточно хорошо себя чувствует, очень долгое время может находиться в продуктах, которые, в общем-то, с точки зрения правильных санитарных норм, хранятся правильно в холодильнике, это ему никак не мешает размножаться и там присутствовать. И, к сожалению, хлорирование воды, которое является достаточно эффективным в отношении других инфекционных агентов, не убивает ротавирус, и поэтому попытки людей или игнорирование человека прибегнуть к кипячению воды, оно, к сожалению, может закончиться развитием этой инфекции, развитием этого заболевания, поэтому какие бы мощные фильтры у человека дома не стояли, какими бы мощными системами очистки он не пользовался, в общем, ротавирус может обойти как наиболее мелкая частица всей этой системы очистки, и если вода не подвергается кипячению, к сожалению, все другие факторы не защищают человека, может, они несколько снижают, но не защищают абсолютно его от ротавирусной инфекции. Причем значимым является и то, что ротавирус, к сожалению, очень спокойно себя чувствует и в воде, скажем так, некоторые люди считают возможным обеззараживать воду посеребрением, серебром, серебряной посудой, другими элементами, к сожалению, и вот серебрение на ротавирус практически не действует, хотя в отношении некоторых других бактерий, в общем-то, здесь, безусловно, опасность, она снижается. Но ротавирус, опять же, в силу своей коварности и хорошей переносимости многих источников дезинфекции, он обходит разные пути защиты. Основными элементами, скажем так, которые в ситуации обсуждения путей передачи ротавирусной инфекции играет роль, это еще и посещение организованных коллективов. Ну, вспышки типичные, достаточно часто мы слышим из средств массовой информации, что детские садики или школы, к сожалению, закрывают, потому как при внесении инфекции где-то со стороны в школе, при скученности и при низкой санитарной грамотности детей в силу вот их возраста и особенностей развития, плюс некоторые нарушения в эпидемиологии и приготовлении продуктов, это все увеличивает риски передачи внутри детского коллектива ротавирусной инфекции. Причем, поскольку ротавирусы еще важно вызывают и воспаление верхних дыхательных путей, они, подобно вирусам гриппа, могут распространяться и при чихании воздушно-капельным путем, поэтому это делает ротавирусную инфекцию особенно коварной, особенно значимой с точки зрения быстрого и массового распространения ее в коллективах. Ротавирусная инфекция встречается как спорадически, то есть отдельные случаи заболевания, когда может заболеть один член семьи, один человек, допустим, из коллектива, из человека, который встречал, допустим, праздник, находился за столом. То есть это не игнорирует ротавирусную инфекцию, но вместе с тем это достаточно редко. Так и второй наиболее типичный случай ротавирусной инфекции – это вспышки в коллективе, опять же, связанные вот с массовым распространением и особенностями передачи инфекции. Такие типичные случаи, которые последние годы наблюдаются, это, скажем, все-таки вспышки эпидемиологические, групповые, чаще всего детские коллективы. Хотя и во взрослой практике, в общем, эта ситуация, к сожалению, встречается достаточно нередко, причем она, как правило, наталкивается на несоблюдение грамотности или на какую-то, знаете, самоубежденность людей, когда они вот в некоторых ситуациях считают, что суперфильтры, как уже выше было сказано, могут защитить от вируса, как люди считают, что доставка воды, допустим, из каких-то отдаленных артезианских источников из леса может защитить от ротавирусной инфекции, к сожалению, ситуация в этом плане, она оказывается не абсолютно безопасной, поэтому нужно жестко и особенно строго при ротавирусной инфекции соблюдать все прописные истины, которые мы с вами хорошо знаем, разговаривая об острокишечных инфекциях, то есть это мытье рук, это соответствующие условия по питанию, в рамках обработки общей посуды, в рамках кипячения воды, в рамках приготовления продуктов и так далее. Ну, в общем-то, еще раз повторюсь, основная часть вспышки ротавирусной инфекции происходит в период с ноября по апрель. Как пишут эпидемиологи, практически более 90% случаев приходится на этот сезон. И сейчас, насколько я знаю, по текущей ситуации в Екатеринбурге, в Свердловской области и в некоторых городах России вспышки спорадические, эпидемические ротавирусные инфекции наблюдаются, и это, собственно, важно, и это подчеркивает значимость и актуальность сегодняшнего разговора. Сами по себе этапы проникновения вируса и в организм, как это происходит. Вирус проникает через пути желудочно-кишечного тракта, как правило, то есть или пища, или зараженная, или пища уже зараженная через грязные руки, и проникает в желудочно-кишечный тракт. Вирус из пищи проникает в оболочку, слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Причем основным местом удара, если так можно выразиться, основной мишенью ротавирусной инфекции является слизистая оболочка тонкой кишки. И, собственно, если говорить с медицинской точки зрения, ротавирус вызывает острый вирусный энтерит, то есть это воспаление тонкого кишечника. Чем отличается тонкий кишечник в организме человека? Ну, это вообще-то основная фабрика переваривания пищевых продуктов, это основная фабрика всасывания пищевых элементов, которые получаются из пищевых продуктов, и тонкая кишка берет на себя основную функцию пищеварения и всасывания, опережая все другие, скажем, отделы желудочно-кишечного тракта, и поджелудочную железу, и желудок, и толстую кишку. И поэтому ротавирусная инфекция, она сопровождается специфическим воспалением тонкой кишки, энтеритом, с частым жидким стулом, но об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Ротавирусная инфекция может поражать не только желудочный кишечный тракт, но, в общем-то, она может поражать и верхние дыхательные пути, и поэтому нередко вот такое название желудочный грипп, оно отражает то, что все-таки основные симптомы приходятся на желудочно-кишечный тракт, на тонкую кишку, но ряд симптомов, связанных с симптомом типичным для респираторной вирусной инфекции, першение в горле, дискомфортные явления, характерные для вирусных инфекций, значительно меньше, безусловно, чем при гриппе и ОРВИ, но они тоже могут встречаться, и это требует внимания и искусства врача действительно для того, чтобы по клиническим симптомам поставить диагноз, для того, чтобы по клиническим симптомам разобраться, что с человеком происходит. А на самом деле в клинической практике, то есть в практике обыденной, именно по симптомам и по эпидемиологическим данным, как правило, ставится диагноз. Эпидемиологические данные – это данные о неблагополучии, о том, что на той или иной территории наблюдается повышенная заболеваемость ротавирусной инфекцией, а клинические данные – это, собственно, те симптомы, которые врач находит у человека. Итак, симптомы, собственно, развиваются у человека, как правило, после какого-то периода благополучия, то есть это, ну, в быту прослеживается ситуация, когда кто-то из родственников контактировал с кем-то из больных, окружающих его родственники, знакомые, близкие на работе, хотя не всегда, не в 100% можно отследить эту цепочку, потому что источником инфекции может быть и носитель ротавируса, то есть человек, который не имеет каких-либо симптомов, или симптомы его настолько малы, что, собственно, он даже не придает им значения и не считает возможным. Нередко в практике ротавирусную инфекцию, особенно когда болеет взрослый, начинает признавать или принимать как обострение какого-нибудь желудочно-кишечного заболевания. Ну, к сожалению, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта болеют практически минимум 10% населения. И когда возникают те или иные симптомы расстройства стула, дискомфорта и боли, а во взрослой практике нередко течение бывает скрытое, то есть с мягкими симптомами, человек думает, что он просто переносит очередное обострение, скажем, панкреатита или заболевание кишечника, не обращает на это внимания и, собственно, может являться вот цепочкой для распространения инфекции. Но вместе с тем, вот если говорить об особенностях и о пике заболеваемости, мы с вами упомянули, что дети являются, как правило, основным все-таки контингентом заболевших ротавирусной инфекцией. Для ротавирусной инфекции одной из наиболее типичных черт является острое начало, острое заболевание. После инкубационного периода, в среднем это несколько дней, у человека начинается, и причем два, может быть, таких типичных начала: интоксикация в виде температуры, озноба, слабости, недомогания, мышечные боли, когда, собственно, происходит процесс такого системного воспаления в организме. А в некоторых ситуациях болезнь может остро начаться не с симптомов интоксикации, а с местных симптомов. Причем начало может быть, как правило, в виде рвоты, сопровождающаяся уже вторично повышением температуры. И в последующем практически всегда, в подавляющем большинстве случаев, развивается диспепсия, связанная с поражением кишечника. В частности, развивается понос, достаточно частый жидкий стул. Некоторые специалисты описывают и говорят, что, в общем, достаточно типично это в первый день стул желтоватый, а второй-третий день он серо-желтый, или глинообразный. Хотя, в общем, такая типичная симптоматика встречается не всегда, и может быть и водянистый стул, и различные другие его оттенки. У детей маленьких, в общем-то, симптомы, безусловно, несколько специфичны. Ребенок, как правило, трудно отражает те симптомы, которые происходят в нем. А дети младшего возраста и не могут, в общем-то, даже на симптомы пожаловаться. И поэтому в период эпидемиологического неблагополучия, безусловно, надо быть очень внимательным к изменению любого самочувствия ребенка. И в частности, наиболее типичным является для ребенка вот с ротовирусной инфекцией, как правило, его такая общее недомогание. Причем нередко типичной является ситуация, когда ребенок вот именно просыпается от такого общего недомогания. Он вялый, капризный, у него тошнота и рвота даже на голодный желудок, когда, собственно, он еще и не покушал. Возможно, рвота со слизью. У ребенка может быть сниженный аппетит, причем это все достаточно остро возникает в течение нескольких дней. И после рвоты начинается, как правило, жидкий стул, поднимается температура до 38-39 градусов. И если не начинается вот лечение, то, в общем, могут достаточно быстро начаться симптомы обезвоживания, когда с потерей жидкости при рвоте или при обильном стуле ребенок быстро теряет и электролиты, очень важные микроэлементы, необходимые для регуляции работы сердца, ритма сердца, тонуса сосудов. И, в общем, обезболивание – это один из наиболее неприятных и неблагоприятных симптомов, которые необходимо избегать. Поэтому раннее недомогание, сочетающееся с желудочно-кишечным дискомфортом, это, безусловно, повод для того, чтобы максимально быстро обратиться к врачу, получить рекомендации, начать лечение, не допуская, собственно, обезвоживания как такового. Симптомы ротовирусной инфекции у взрослых. Чем они отличаются от ребенка? Взрослые также, хоть и несколько меньше, но болеют ротовирусной инфекцией, причем, как уже повторялось, достаточно часто симптомы ротовирусной инфекции, они, знаете, укладываются в такую фразу, которая, если честно, в общем-то, не столько саркастическая, сколько грустная, когда человек говорит: я что-то съел не то, когда у него развивается весь комплекс вот кишечного дискомфорта. Причем тошнота и рвота у взрослых, как правило, возникают значительно реже, хотя могут быть, но симптомы слабости, снижения аппетита, недомогания, они присутствуют в течение первых нескольких дней. А основной симптом у взрослых развития ротовирусной инфекции – это расстройство стула, причем от, скажем, одного-двух эпизодов жуткого стула, который проходит самостоятельно, до достаточно частого обильного стула, до 10-15 раз в день, что, безусловно, может привести к явлениям, связанным также к обезвоживаниям, потере жидкости, электролитов, и это, безусловно, нужно принимать во внимание, и это, безусловно, нужно учитывать. Что может насторожить и окружающих, и человека, который, в общем-то, внимательно относится к своему здоровью? Первое – это сезонность заболеваний. Еще раз повторюсь, развитие кишечного расстройства в период от ноября до апреля. И второе – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, когда кто-то из окружающих уже имел расстройство стула. Или если кто-то из окружающих, собственно, даже имел семейную ситуацию, когда в семье отмечают вот такое кишечное расстройство, и он вдруг замечает у себя симптомы как первое общего недомогания, так и второго частого жидкого стула, это всегда ситуация, требующая в первую очередь рассмотрения, в общем-то, в качестве диагноза ротовирусной инфекции и необходимости обращения за медицинской помощью, за том, чтобы получить адекватную, правильную консультацию. Потому что врач может диагноз поставить и клинически, а в некоторых ситуациях, когда это особенно важно, и требуются лабораторные методы исследования ротавирусной инфекции. Ротавирусную инфекцию можно диагностировать сейчас высокосовременными специфическими методами, а самое главное, безусловно, понимая, что это инфекционное заболевание, заболевание, которое имеет риск передачи, требуются определенные мероприятия, то есть, по крайней мере, для взрослых необходимо грамотное и правильное понимание собственного режима, то есть, не выходить на работу, если есть, собственно, вот это заболевание, то есть, грамотно и правильно изолировать человека в домашних условиях. Ну и, безусловно, для ребенка важным является не только поставленный диагноз, не столько наблюдение, но и самое главное – это определение и тактика его ведения. При всем при том, что ротавирус, он склонен к выздоровлению человека в подавляющем большинстве, к сожалению, если это активное заболевание, если это заболевание, не сопровождающееся активным лечением, такие симптомы, как обезвоживание и вторичная бактериальная инфекция, они могут дать уже более грозное осложнение, заканчивающееся, к сожалению, вплоть до неблагоприятных исходов у человека как такового. Основными элементами диагностики этого заболевания является, первое, ну, клинические типичные симптомы, которые мы проговорили вместе с эпидемиологической ситуацией, в общем-то, которая возникает на той или иной территории. Второе – это исследование, общее исследование, это общий анализ крови, биохимическое исследование, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография. Эти исследования в основном нужны не столько для ротавирусной инфекции, сколько для так называемой дифференциальной диагностики, потому что симптомы, которые сопровождают ротавирусную инфекцию, они нередко очень близки, идентичны ряду грозных заболеваний, таких как, скажем, как острое хирургическое состояние, начиная от кишечной непроходимости, заканчивая острым панкреатитом, когда необходимо вовремя и грамотно обратиться к хирургу для того, чтобы, собственно, предпринять меры для лечения этого состояния. Анализы нужны в том числе и для исключения обострения или развития острых, скажем, соматических заболеваний, таких как в том числе и пневмония, таких как и заболевания, связанные с осложнениями антибиотикотерапии, когда на фоне антибиотиков может развиваться ситуация острого расстройства стула и требующая определенного вмешательства. В общем, круг заболеваний, которые требуют рассмотрения, учета и исключения, достаточно широк, поэтому вот так вот достаточно просто относиться к ротавирусной инфекции, поставить диагноз и самостоятельно, и не обращаться к врачу, в общем, это неправильно, чревато, к сожалению, ошибками диагностическими и тактическими как таковыми. Из специфических лабораторных тестов для ротавирусной инфекции существует так называемый иммуноферментный анализ и ПЦР-диагностика, когда выявляют типичные соответствующие изменения, причем, как правило, лабораторные исследования проводятся в кале или, собственно, в выделениях кишечных, в испражнениях кишечных, которые осуществляются в специфических лабораторных условиях. Специфическая лабораторная диагностика и необходимость ее, как правило, решается и определяется врачом. По существующим инструкциям не всегда и нет необходимости проводить эту диагностику в кале, если, соответственно, есть уверенность врача и убежденность в правильно поставленном диагнозе и отсутствии осложненного течения, но в некоторых ситуациях подтверждение диагноза требуется специфическими лабораторными тестами. Непосредственно лечение ротавирусной инфекции, оно в основном складывается из так называемой синдромной, специфической или посимптомной терапии, когда лечатся те или иные проявления, те или иные отклонения функции организма как такового. Дело в том, что прямых противовирусных препаратов, которые бы убивали ротавирус, до сих пор не существует. Их не выявлено и они не зарегистрированы ни в одной стране мира. Хотя есть отдельные попытки применять препараты, которые действуют вообще на общую группу вирусов, так называемые иммуноиндукторы, иммуностимуляторы. С точки зрения ответственного врача, хотел бы сказать, что, как правило, попытки использования этих препаратов, они, во-первых, не основаны на клинических исследованиях, они не всегда, или чаще сказать, чаще всего не являются успешными и не влияют на ход течения заболевания, поэтому, конечно же, в каждом конкретном случае разговор о препаратах, которые могут косвенно воздействовать на ротовирусную инфекцию, необходимо обсуждать с компетентным врачом. Но вместе с тем хотел бы еще раз подчеркнуть, что прямых противовирусных препаратов не существует. Вакцинация от ротовирусной инфекции в настоящее время системно не проводится, и поэтому основным элементом ведения и лечения является, конечно же, наблюдение и ведение человека, направлены на предотвращение осложнений тех симптомов, с которыми он возникает. Первое и самое главное, исходя из клиники и течения заболевания, инфекционно-токсическое состояние, интоксикация, которая возникает у человека, она может быть пролечена следующим образом. То есть человек должен соблюдать обязательно повышенный водный режим. Это не совсем просто, потому что ротовирусная инфекция в первые часы и дни развития своего заболевания, как правило, сопровождается избыточной потерей жидкости. То есть человек пьет, у него первые там, часы, сутки может быть рвота по сути своей, и в последующие сутки диарея. То есть человек четко рассказывает, что он выпил воды и тут же, в общем, сходил в туалет. Но вместе с тем попыток наводнять организм ни в коем случае оставлять нельзя. Человек должен пить постоянно, практически мелкими глотками, жидкость для того, чтобы в первую очередь бороться с интоксикацией и во вторую очередь бороться с обезвоживанием. Причем очень важным является не просто употребление жидкости, а употребление жидкости с так называемыми медицинскими солями. Ну, из наиболее известных препаратов, которые дают соль, калий и другие микроэлементы, наиболее популярным и давно уже известным является так называемый порошок регидрон. Это обязательная составная часть борьбы с любым кишечным заболеванием, в том числе и с ротовирусной инфекцией, сопровождающейся потерей жидкости, обильной рвотой и обильной диареей. Почему не только жидкость важна, но и соли? Дело в том, что организм человека в период воспаления кишечного теряет не только жидкость, но и очень большое количество очень важных микроэлементов, это и калий, это и хлорид натрия, которые регулируют, первое, тонус сосудов, регулируют частоту сердечных сокращений, ну и огромное количество других физиологических функций. Если наблюдается избыточная потеря электролитов, то у человека резко падает давление, у человека нарушается ритм сердца, развивается сосудистая недостаточность и огромное количество других проблем, связанных, в общем-то, с проведением нервного импульса и работой мышц как таковых. Поэтому не только жидкость, но и жидкость с солями важна и нужна. Если нет аптечной ситуации, там, то хотя бы нужно подсаливать воду, то есть должна быть вода подсоленная на литр воды, где-то 1-1,5 ложки соли. Это хоть и не идеальное сочетание солей, но хоть минимальная ситуация, если у человека нет возможности получить адекватное количество солей через аптеку. И второй момент. Если у человека на фоне рвоты, на фоне потери жидкости кишечной, на фоне диареи, не удается компенсировать жидкость, если у него слабость, повышенное недомогание, он меряет давление, и давление у него склонно к пониженному или тем более низкое, и у него продолжается потеря жидкости, это обязательный повод для медицинской помощи, основным элементом которой является обильное введение жидкости внутривенно, то есть то, что в народе называют капельницей, внутривенное капельное введение как жидкости, так и жидкости, содержащей соли как таковые. Это очень эффективный способ снятия интоксикации и борьбы с обезвоживанием при ротовирусной инфекции. Главное, что ни в коем случае нельзя затягивать с капельницами, если у человека заболевание средней или высокой активности, и у него развивается не обезвоживание, он должен достаточно быстро быть, собственно, госпитализирован и должен быть доступен капельнице. В обычных вариантах, там, где в городах и территориях есть специализированное инфекционное отделение или больница, то помощь оказывается в инфекционной клинике, в инфекционных корпусах, в инфекционных отделениях. Если как таковой нет, то и, собственно, решается вопрос о лечении человека в боксах, в больницах, когда ему предоставляют отдельные палаты, боксы, и проводят лечение уже непосредственно, даже не в многопрофильных больницах, с помощью вот этого важного момента. Второй момент, который необходимо учитывать для лечения ротавирусной инфекции. Температура, как правило, до 38 градусов, если она не сопровождается нарушением каких-то функций органов и систем, она, как правило, первые несколько часов и суток старается не купироваться, не удаляется, не лечится врачами и медицинским персоналом, потому как температура 38, она является смертельной для ротавируса, и, собственно, он прекращает размножаться, то есть это своего рода реакция организма, направленная на лечение вируса. Но вместе с тем, если температура избыточная, выше 38 градусов, если у человека лихорадка сопровождается нарушением работы легких, сердца и сосудов, то, безусловно, применяются жаропонижающие средства. У детей это, как правило, жаропонижающие средства в виде свечей, то есть тот же самый парацетамол или препарат, входящий, содержащий парацетамол в виде свечей. У более взрослых детей это жидкие формы парацетамола, у взрослых людей это, безусловно, таблетированные формы. В дозе до 1,5-2 грамм в сутки этот препарат является эффективным жаропонижающим средством, но у людей, у которых нет эффекта на вот эти терапевтические дозы, 1,5 грамма в день, безусловно, требуется учет. Парацетамол – препарат достаточно распространенный и безопасный. Единственное, что для взрослых должно быть предубеждение, это пациенты, страдающие хроническими заболеваниями печени, или пациенты, систематически употребляющие алкоголь, парацетамол употреблять не должны, потому что он неблагоприятно сочетается вот как с болезнью печени, так и с систематическим употреблением алкоголя человека. Следующий момент – это борьба уже непосредственно с кишечными проявлениями, которые возникают у человека. В этой ситуации наиболее типичным и активным является применение так называемых энтеросорбентов, то есть препаратов, которые сорбируют на себя токсины и различные, собственно, кишечно присутствующие воспалительные элементы. Ну, в самом таком упрощенном варианте это должен быть активированный уголь, в самом таком оптимальном варианте это различные препараты на основе смектита, различных его форм, как таковых специальные порошки на основе смектита, которые обладают энтеросорбционными свойствами, как таковыми. Те энтеросорбенты, которые очень часто рекламируются по телевидению, и они, в общем, к энтеросорбентам никакого отношения не имеют, поэтому я должен здесь еще раз вас предупредить, не лечитесь ни в коем случае по рекламе, не принимайте никакие препараты, которые вы, знаете, вот из рекламы увидели, и считаете, что они вам оптимально подходят из той фразы, которая в рекламном слогане содержится. К сожалению, информация там, она значительно более сложная, и без медицинского образования разобраться в применении тех или иных препаратов достаточно сложно. С точки зрения закрепления используются иногда и препараты, которые направлены на купирование диареи, но это специальные, как правило, так называемые пробиотики, то есть препараты, содержащие полезные, неболезнетворные микроорганизмы. Но еще раз хочу подчеркнуть, те препараты, которые называются пробиотиками и показывают у нас постоянно по телевидению, они, в общем, к таким, да, к элементам медицины серьезные, никакого отношения не имеют, и поэтому нужен отдельный, конечно же, совет врача по поводу применения тех или иных препаратов, которые могли бы влиять на кишечную инфекцию. В некоторых ситуациях применяют ферментные препараты, хотя они, собственно, дают такой достаточно маленький эффект закрепляющий, потому что здесь ситуация не связана с недостаточным пищеварением, вот в классическом варианте, а она связана с воспалением в кишечной стенке. Но самое главное – это борьба с обезвоживанием, с интоксикацией, с температурой, борьба с поносом и грамотное наблюдение. Меры профилактики связаны с общими мерами передачи инфекции от человека к человеку через грязные руки, через грязные продукты. То есть, собственно, если в семье ротавирусная инфекция началась, то целесообразно пересмотреть, во-первых, пищевые запасы, холодильники и другие продукты. Желательно от них избавиться, потому что они, к сожалению, могут являться источником ротавируса. И второе, это, конечно же, особые меры по обеспечению воды. Вода должна быть кипяченая, нужно отказаться от привычки пить некипяченую воду, даже через многоступенчатые фильтры, если она была проведена. И нужно, безусловно, очень так серьезно заниматься влажной уборкой, ну, естественно, мыть руки и заниматься всеми мерами, включенными в меры профилактики любой кишечной инфекции и ротавируса в частности. На этом тема по ротавирусу у нас подошла к концу, а у нас есть еще один вопрос, который нам прислала Александра из города Екатеринбурга по теме предыдущей передачи. Александра спрашивает: меня мучает почти постоянный насморк, особенно в холодное время года, в теплом помещении его нет. Как избавиться от этого? Во-первых, Александра, безусловно, нужно подойти к врачу, занимающейся этой специальностью. Речь идет о рините, это воспаление слизистой носа, это врач ЛОР. Здесь может быть как вирусный, так и аллергический ринит, ринит, связанный с холодовой аллергией. Если врач поставит такой-то диагноз, то, в общем-то, соответствующим образом и назначит лечение в зависимости от того, какой компонент воспаления будет выявлен у вас. На этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте и храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.